Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
И давайте мы сразу начнем с вами сегодня с темы Абхазии, Южной Осетии. Совет Федерации уже готов признать абхазскую независимость. ПАСЭ готовит декларацию и подписывает по инициативе Грузии. Президент Грузии Ахрип, как он сказал, обсуждая эту тему с западными контрагентами и так далее, и так далее. Ну и президент Путин, в общем, призвал оказывать всяческую помощь российским гражданам, которые там находятся на этой территории.
То есть населению этих территорий, прямо скажем. Население. Все население этих территорий – это российские граждане.
Ну да. Вот человек с Украины, предприниматель Игорь, задает вам сразу вопрос. Я хочу вот с него начать, чтобы взять быка за рога. Он спрашивает: господин Шевченко, зачем часть населения России так хочет присоединить назад Абхазию, Южную Осетию, Украину, Белоруссию и так далее? Зачем это Россия? Что это ей даст, кроме проблем?
Во-первых, это хочет та часть населения России, которая проживает на территории Абхазии и Южной Осетии. Потому что гражданин Российской Федерации, где бы ни находился, он является частью населения России.
А давайте мы будем говорить про ту часть населения России, если можно, в начале. Которая
то есть
проживает,
будем делить граждан
которая,
на,
да,
которая, по месту их проживания.
Не-не-не, по месту
это
работы.
Не демократический подход, по месту работы.
Которая работает на Смоленской площади и в Кремле. Вот эта часть населения России.
Зачем власть хочет присоединить Абхазию и Южную Осетию к России? Я бы не сказал, что власть хочет присоединить, поскольку я могу опираться на те высказывания власти, которые доступны всем и каждому, а не на те домыслы о том, что власть якобы думает в кулуарах. А перед всеми и перед каждым президент сказал, что он хотел бы оказать содействие Республике Абхазии и Южной Осетии. Содействие не есть признание. Что такое содействие? Любое вменяемое государство оказывает содействие своим гражданам. Уж если эти граждане законным образом получили гражданство. Ни одно государство на земле не может быть ограничено в праве выдавать гражданство тому, кому она пожелает выдавать.
Это правильно, но у нас есть еще большое количество российских граждан, соотечественников и всяких таких людей, которые живут, например, в Казахстане, в Таджикистане, в Туркмении, в Балтии и так далее. И так
но
далее.
Эти граждане не ставят под сомнение свое желание жить в составе Туркмении, Казахстана, Балтии и так далее. В Балтии, кстати, ставят. И то, что Россия не оказывает помощь тем гражданам России, которые все это время подвергались геноциду культурному в Эстонии и в Латвии в первую очередь, это, на мой взгляд, политическая ошибка и серьезное преступление. Те, кто этого не делал, те, кто эту традицию завел, предпочитать экономические и коммерческие связи, транзит и всякий черный транзит, особенно со странами Балтии, в обмен на то, что Россия закрывает глаза на явное ущемление этнических прав.
Почему? Иногда, да, она закрывает на них глаза, но иногда она их приоткрывает, или один глаз так приоткрывает, тогда, когда это бывает нужно.
Мне хотелось бы, чтобы политика была более цельной. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то воля выйти из состава... Почему с Грузией-то только? Воля выйти из состава Грузии была завоевана гражданами Южной Осетии и Абхазии, проживающими там постоянно, которые потом, после того, как завоевали в войне, потеряв своих близких, потеряв сожженными свои города, и в целом это была особенно война в Абхазии, это была чудовищная война по жестокости и по кровавости.
Чудовищная
война. Так
теперь
вот эти
они
люди...
хотят оттуда выйти.
Но они с самого начала хотели. Да. То есть история была следующая. Да. Давайте просто эту историю вспомним. Выйти они с самого начала не хотели. Это Эдуард Шеварднадзе послал бандитов Тенгиза Китавани, и Джабу и Асселяне. Когда говорю бандиты, то я не в кавычках беру, потому что Джаба Джаба и Асселяне, командующий отрядами Хедрёни, был вор в законе. Когда на вашу землю приходят военизированные подразделения, руководимые ворами в законе, каждый вменяемый человек берется за оружие и защищает свою землю от воров, уголовников и убийц.
Хорошо.
Если официально Тбилиси один раз под видом своих законных
хорошо
формирований
скажите
послал
мне
воров и убийц.
Российская позиция, она
Россия
все-таки заключается в
да
чем?
Она чтобы заключается в том, что народы, которые победили воров и убийц в ходе войны, не грузинский народ, а воров и убийц, которые действовали от имени грузинского народа. Эти народы могут так распоряжаться своей судьбой, каким образом они завоевали это право распоряжаться своей судьбой.
То есть мы их поддержим.
Короче. Эти народы хотят быть вместе с Россией. Мы их не будем присоединять к себе по той причине, что Россия остается, наверное, последним государством, которое соблюдает международное право, и в частности Хельсинские соглашения 1975 года о нерушимости границ. Запад растоптал эти соглашения, уничтожив ряд суверенных государств на территории Европы. России на это не идет. Мы не поднимаем вопросы о Крыме, о Новороссии.
Мы не будем присоединять к себе эти территории, мы не будем ставить точку в этой истории, правильно?
Я не знаю, как дело повернется. Если Грузия будет вступать в НАТО, если Грузия будет вступать... Ну, к сожалению, мне не хотелось бы, чтобы так было. Я подозреваю, что политика — дело лукавое, и Маркс, у него была все время прекрасная работа у Маркса о тайной дипломатии Европы. Вот тайная дипломатия — это одно из... тех неприятных явлений в мировой политике, которые противоречат воле народа. В данном случае воля народа Южной Осетии и Абхазии совершенно ясно высказана на референдуме. А на референдуме эти народы проголосовали за то, чтобы быть суверенными, и за то, чтобы быть вместе с Россией. Но тут есть один очень важный вопрос. Это возвращение грузин, тех беженцев, кто бежал с территории Абхазии, например, в ходе войны. Я лично, вот зная Сергея Васильевича Багапша, уверен, что он готов всячески содействовать возвращению беженцев. Проблема только в том, что эти беженцы примут российское гражданство, только когда им это предложат сделать. Потому что я уверен, что сейчас, предложив Грузии принять российское гражданство, до 70% грузин примет российское гражданство.
Ой, не знаю.
А я знаю, потому что многие грузины бежали не в Тбилиси, а на территорию России, стали российскими гражданами.
Почему они тогда голосуют за НАТО 70 с лишним процентами?
Ну, это голосует та часть Грузии, которая находится под властью Саакашвили. Почему она голосует за НАТО? Ну, по той же причине, по какой не ведется расследование прямых обвинений президента Грузии в убийстве председателя парламента Грузии Зураба Жвани.
Тоже хотят в Россию, только тщательно это скрывают.
Нет, они не тщательно скрывают. Часть Грузии уже перебежала в Россию.
Две минуты перерыва в программе «Особое мнение». Максим Шевченко в этот эфир вернется.
Реклама. Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство, потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
«Ситерра» – 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
24 апреля в Доме ученых по адресу Пречистенко, 16, состоится авторский вечер Нателлы Болтянской. Телефон 637-45-55. Начало 18:30.
Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия, спецномера, должности, награды и звания. Исторические расследования от Рюриков до эпохи дикого капитализма. Публичные лекции. Самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Волшебной красоты фотографии, а также эссе и очерки «Золотых перьев» в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
В пятницу, 18 апреля в 12:08, в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с ведущим экспертом учебного центра «Финам» Ириной Елисеевой. Разговор пойдет об успешных инвестициях на фоне мирового кризиса. Присылайте ваши вопросы на сайт echo.msk.ru. Итак, в пятницу, 18 апреля в 12:08.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. Мы начали обсуждать ситуацию с Абхазией, Осетией, Грузией.
Южной Осетией.
Южной Осетией, конечно.
Шедекарли.
Да, и что, Северную мы тоже потом... Ну, нет.
Северная находится в составе Российской Федерации.
Может обменяться там как-нибудь, я не знаю. Тут у нас очень много идет всяких смс-ок и сообщений от наших слушателей. Плюс 7-495-970-45-45 – это номер, на который нужно писать. Ну, тут вот напоминают, например, нам, что в Туркмении, несмотря на геноцид русских, не вмешались ни разу, продали за газ. Я знаю много историй, например, про Таджикистан, из числа своих знакомых, где, в общем, людей тоже бросили практически на произвол.
Во-первых, это были 90-е годы, и 201-я дивизия, которая там стояла, я напомню, все-таки защищала, пыталась защищать кого-то. А в то время русских бросили не только на территории Таджикистана, но и на территории России, Оля.
Российские паспорта в таких количествах не выдавались и не выдаются до сих пор, как в Абхазии.
Да, но есть, как говорится, есть разные зоны. Это с того, что, к сожалению, конечно, в те годы руководствовались зачастую двойными стандартами, да и вообще в политике
в эти годы
существует двойные стандарты. Я знаю, что сейчас сильно упрощена процедура для тех, кто хотел бы жить на территории России, хотя, конечно, тут есть проблемы. Тут не будем лукавить, я всегда об этом говорил
Эта
и говорю.
Проблема называется лицемерие, согласитесь.
Оно не лицемерие, оно называется просто в каком-то смысле не до конца продуманная и проговоренная политика. Я полагаю, что любой гражданин бывшего Советского Союза, который хотел бы получить российское гражданство, должен иметь право это сделать, независимо от своей национальности, вероисповедания или происхождения. Грузины, туркмены, узбеки, таджики. Я считаю, что на самом деле проблема же в другом. Если сейчас брось такой клич, каждый, рожденный в СССР, и ваши дети могут стать гражданами Российской Федерации. Да опустеют эти страны, там граждан не останется местных. Я уверен, что у нас просто местные правительства просят этого не делать, потому что половина Узбекистана сразу бы стала российскими гражданами, или половина Таджикистана.
Например,
может, даже больше, может, процентов 70. И кем бы тогда командовал господин Рахмонов, интересно?
Литовцы, латыши, эстонцы
пойдут
к вам.
Мы с вами и не про них говорим. Они уже являются членами НАТО, да? Евросоюза, у них другая история совсем, понимаете?
Григорий нам пишет, а предложите в России принять американское гражданство, а сколько согласятся?
Я бы предложил
европейское,
я бы предложил бы, те, кто примет, пусть уезжают из России, пусть живут по визовому режиму в России, пусть оформляют вид на жительство. Все, кто принял бы американское гражданство, таких было бы очень много, очень много, должны были бы уехать на место постоянного проживания. Я был только сторонником этого.
Чем закончится, вы думаете, история с Грузией? Скорее всего, ничем.
Она закончится тем, что абхазский народ и те союзники абхазского народа, которые находятся на Кавказе, на Северном Кавказе в первую очередь, в том числе и многие патриоты внутри России, не позволят президенту Саакашвили силовыми методами решить абхазский и южно-осетинский конфликт.
А он хочет силовыми?
Конечно, хочет. Они всегда хотят.
Что он не идиот, он понимает.
Я не знаю, чем отличаются два предыдущих его президента.
Нет.
Против Лома два предыдущих его президента, значит, были идиотами. Значит, по вашему, Звиадгам Сахурди, Царство Небесное, Эдуард Тамурович Шеварнадзе были люди. Но они силовыми методами пытались это решить. Силовыми методами.
Но с Россией никто не воевал.
Как не воевал с Россией? Там в ходе Абхазской войны 92-го года участвовали, правда, добровольцами, но российские подразделения, добровольцами.
Да, нам напоминают, что Шамиль Басаев тоже там...
Что это были такие времена? Что тут поделать? Это было еще до начала войны чеченской, до 94-го года, поэтому это была совсем другая история. Вы в мире... ситуации меняются политически. Сегодня ты друг, у Наполеона был его вернейший маршал Бернадот, который был одним из ведущих республиканских маршалов. Кем потом был Бернадот в конце наполеоновских войн? Одним из самых ярых противников Наполеона, который нанес ему смертельный удар в битве под Лейпцигом. Политика – это такое дело. Понимаете? Ситуация 93-го года, когда чеченский батальон штурмовал Сухуми, и ситуация 95-го года – это совершенно разные ситуации.
А я думаю, что Россия будет продолжать играть в ту же игру, в которую она играет.
Ну и слава богу.
То на газ, то на тормоз.
И ничего страшного. Рано или поздно выстроится политика целостная в стране, понимаете? Она уже выстраивается, мы видим, это целостная политика. Будет выстроена система приоритетов, в том числе стратегических приоритетов. Мы все этого хотим, независимо от того, демократы мы или сторонники более авторитарного правления, понимаете?
Люди,
мы хотим, чтобы игра шла по правилам,
те
правильно?
Люди, которые живут в Абхазии или Южной Осетии, те русскоязычные, так называемые,
люди, или абхазоязычные, или грузиноязычные,
например, или грузиноязычные,
или украиноязычные в Украине,
или украиноязычные, особенно
хотя стать гражданами Российской Федерации.
Про помощь, которым вот так много говорят. А Дмитрий Рогозин сегодня сказал даже, если только волос упадет там у кого-нибудь с головы, эти люди на самом деле будут заложниками вот в этой игре с газом.
Дмитрий Рогозин столько наговорил всего в своей жизни, что уже непонятно, где говорил он, где говорил не он, где реклама за него говорила. И с его словами надо разбираться особенно и отдельно. Мне хотелось бы сейчас комментировать слова этого политика. Но что касается ваших слова, с удовольствием. Я хотел бы, могу сказать, чтобы у России была внятная, четкая, жесткая политика по защите своих граждан, по защите тех, кто является друзьями нашей страны, независимо от того, кстати, где они проживают, на постсоветском пространстве или в западном полушарии, допустим, Куба, Венесуэла, там другие страны, Боливия, выражают дружеские симпатии по отношению к России, может, по старой памяти, конечно, но в целом выражают. Вот все, кто высказывает дружеские симпатии по отношению к нашей стране, должны быть под нашей защитой политической.
Эдуард спрашивает,
мы к этому придем рано или поздно.
Не хочет ли Максим помочь сотням тысяч бывших граждан СССР, живущих нелегально в Российской Федерации?
Хочу. Я хочу помочь всем. Всем. Да. Я хочу, чтобы в России были созданы профсоюзы мигрантов. Я хочу, чтобы этим занималась Общественная палата. Я в Общественной палате,
так
входя
надо тоже сразу
в комиссию
выдавать
по межнациональным отношениям, паспорта, виды на жительство. Я вообще против этих жестких законов на сокращение миграции. Вот еще раз, моя позиция, она ясна и понятна. Я считаю, что каждый бывший гражданин СССР имеет право на приоритетное проживание на территории Российской Федерации. Это наши люди, и то, что они оказались за границами в 91-м году, это не их желание и не их воля. А это страшная трагедия, которая случилась с нашим народом.
Я только вспоминаю вот эту историю с программой про соотечественников, их возвращением, когда было запланировано возвращение какого-то очень большого количества соотечественников,
ну, там имелось в виду, почему только русские. Я так и не понял, почему по этой программе соотечественники не учитывались, например, таджики, узбеки. Она вообще для меня носила характер какой-то, знаете, расовой сегрегационной.
Да ради бога, ну даже то количество, я не об этом говорю, я не за расовую сегрегацию, но я говорю о другом, что даже то количество вот ограниченное, да, сегрегированное, которое было запланировано, в результате вернулись
плохо.
На порядке. Понимаете?
Плохо.
Не в разы, а на порядке.
Очень
меньше
плохо.
Народу.
Очень плохо. Конечно, надо создать специальный фонд, открытый, под контролем власти, под контролем, если уж партия власти сейчас заявляет о том, Единая Россия, что она готова контролировать политическую ситуацию в стране, под контролем политических структур, которые бы отвечали за всемерное содействию миграции, дружественной миграции на территории нашей страны.
Так я бы вел такое понятие, дружественная миграция. Это дело не в этом, понимаете? Вы говорите о том, что вот сейчас объявите, они все захотят российские паспорта и ехать в Россию. Да. Они не хотят.
Ну, это
они думаю, знают, что их здесь никто особо не ждет. Их здесь встречают люди с дубинками и говорят, понаехали.
Нет, их встречают по-разному. Во-первых, просто те, кто хочет приехать в другую страну, должны понимать, что другая страна, если у них нет специальных грантов, если это не Израиль, который объявил любого человека с еврейской кровью своим потенциальным гражданином, где бы он ни проживал, хоть в Антарктике, если это страна типа России, она не обязана предоставлять никакие материальные льготы каждому, кто захочет приехать на ее территорию. Мы живем, к сожалению, возможно, уже не в обществе социализма, а в обществе, когда человек должен сам заботиться о своей жизни.
Другие страны предоставляют, когда они к себе возвращают людей.
Ну, значит, нам тоже надо с вами работать над тем, чтобы у нас возникла такая программа. Ну, я согласен с вами. Надо
работать. Правильно. Ну, так это тоже та же самая история, понимаете? Одно дело политические декларации, что вот мы сейчас только...
Оля, о чем мы сейчас с вами говорим? О бюрократии? Бюрократия плохая. Коррупция существует. Мы это признаем.
Мы говорим о политическом лицемерии.
Вот это лицемерие надо преодолевать. Я за то, чтобы мигранты как можно больше приезжали в Россию, чтобы бывшие граждане могли получить Советского Союза российское гражданство, и за то, чтобы им всем выдавалась земля, создавались рабочие места под
ним,
и выдавалось им суд.
А? Вы же не работаете в Кремле.
Я работаю в Общественной палате, в комиссии по межнациональным отношениям, и мое, по крайней мере, мнение на эту тему, как члена Общественной палаты, принимается во внимание и учитывается. Вот я сейчас высказываю свое.
Вы согласитесь, что гораздо легче выступать со всякими громкими заявлениями, давить то на газ, то на тормоз, держать вот этих всех людей в заложниках фактически своей политики, чем реально здесь, в России, внутри, создавать условия для
конечно,
жизни.
Конечно, с заявлениями всегда легче выступать. Ну, но давайте создавать условия. Я вот готов, давайте, я, Максим Шевченко, готов создавать условия, чтобы таджики, узбеки, все, кто хочет, давайте, русские, жили на территории моей страны свободно и счастливо. Давайте
хорошо,
работать,
давайте сменим тему. Да. У нас осталось меньше 3 минут до конца этой части. Я хотел задать вам личный вопрос.
Личный?
Да.
Давай.
Вы были на съезде «Единой России» только что. Вот скажите, пожалуйста, я понимаю, когда люди старших поколений, да, ну вот каким-то образом воссоздают такие вот формы там съезда КПСС и все такое прочее. Да, ну я понимаю, это по-человечески понятно. Я понимаю, когда это делают люди, которым там 20, меньше. Там,
но это не походило на съезд КПСС. Походило. Вы знаете, это скорее походило на съезд Республиканской партии Соединенных Штатов Америки.
Я хотела вас спросить, как люди вот нашего с вами возраста и поколения, понимаете, могут там в едином порыве голосовать единогласно за все что угодно практически. Вот им говорят, не член партии, будет ее лидером. И они в едином этом самом, и все такое.
Ну, во-первых, голосовали только члены партии и делегат съезда. Я не являюсь членом партии «Единой России», не являюсь делегатом съезда. Я на этом съезде был модератором секции «Глобальный мир. Амбиции суверенной России».
У вас есть объяснение?
В работе моей секции Юрий Михайлович Лужков принимал участие правые, левые, демократы, западники, славянофилы. Почему так люди поступают? Наверное, потому что они разделяют политическую идеологию партии «Единой России» и ту идеологию, которую транслирует ее лидер, президент, пока еще президент России Владимир Путин. Ведь у меня нет оснований, как это у многих, получается, либеральных критиков, сомневаться в порядочности такого большого количества людей. Я заранее предполагаю, что эти люди – офицеры, рабочие, научные работники, порядочные люди, что они не лжецы, и поэтому то, что они делают, является проявлением их искренней воли, а не и проявлением их лицемерия. Наверное, среди такой большой толпы есть и лицемеры, но мы же не можем сказать, это было бы, Оля, просто оскорблением этих людей, ложью, если мы сказали, что они это делали лицемерно. Значит, эти люди разделяют политические позиции власти, Путина и «Единой России». Если у вас есть другая точка зрения, я хотел бы тоже ее выслушать.
Нет, я задала вам вопрос. Почему эти люди голосовали единогласно? Я не понимаю,
потому что это
количество
демократия.
Людей могут голосовать единогласно за что бы то ни было.
Потому что это
особенно
партия.
Особенно за такую странную историю.
Потому что это партия.
Но история странная, согласитесь.
Потому что вы можете себе представить, что когда закончились праймерис, что в республиканстве хорошо.
Все. Перерыв в программе «Особое мнение». Давайте. Мы обязательно продолжим.
В 19:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. Евгений Адамов уже завтра собирается на работу. Сегодняшнее решение суда он назвал очень существенным. При этом, по словам Адамова, он намерен добиваться своего полного оправдания. Кроме того, бывший глава Минатума хочет добиться расследования дела в отношении лиц, которые допустили возможность вынесения ему обвинительного приговора. Напомню, что сегодня Мосгорсуд заменил Евгению Адамову реальный срок содержания под стражей на условный. Адамов был освобожден прямо в зале суда. В Кремле опровергают сообщения СМИ об инциденте с самолетом из числа сопровождающих борт российского президента. Со ссылкой на полицию агентство Рейтер сообщило, что один из лайнеров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Сардинии. Однако, как сказал агентство РИА, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, никаких инцидентов не было. Напомню, что сегодня вечером на Сардинии Владимир Путин должен встретиться с Сильвио Берлускони. Президент Чечни Рамзан Кадыров не собирается покидать свой пост. Он опроверг слухи о своем новом назначении на должность в Москве. «Моя цель – превратить Чечню в процветающий край, и я ее реализую», – заявил Кадыров. Семен Вайншток пока не определился со своим будущим местом работы. По его словам, предложений у него много, причем среди них есть совершенно неожиданные. Вайншток также сказал, что это не будет госслужба. «Впрочем, на данный момент я ухожу на пенсию», — добавил Семен Вайншток, которого на посту главы госкорпорации «Олимпстрой» сегодня сменил мэр Сочи Виктор Колодяжный. Российские власти обжаловали решение германского суда в отношении бывшего комплекса торгового представительства СССР в Кёльне. По прав делам президента считают, что ранее вынесенное решение Кёльнского суда было принято без учета норм международного права и затрагивает суверенные права России. Как сказал пресс-секретарь управ делам президента России Виктор Хреков, в ведомстве считают преждевременными и необоснованными утверждения прессы о том, что торгпредство бывшего СССР будет продано, передает РИА. Официальный курс доллара 23.37, курс евро 37.23, в Москве этой ночью плюс 3.5, завтра днем плюс 9.1, с преобладанием облачной погоды, временами небольшой дождь. Сейчас в городе 5 градусов выше нуля. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и «Холдинг Миэль» представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на «Эхе» с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10.50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль «Миэль. Весна». Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. «Холдинг Миэль». Спонсор-меценат Театра «Кремлевский балет».
Владелец зверушки, помни, клещ весной наступает. Ветеринар Андрей Николаев харцем клеща убивает.
А если серьезно, то ветеринары советуют уже сейчас позаботиться о защите собак и кошек от клещей. Наиболее эффективный в борьбе с клещом препараты фирмы Харц. Шампуни, спреи, ошейники и капли фирмы Харц обеспечат надежную защиту собак и кошек от клещей. Харц. 4 линии защиты от клещей, блох и комаров.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
В центре внимания президент Бразилии Лула да Силва. Гость программы – первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. По четвергам в 21 час после новостей. Проведите свое время с нами.
Гербер Зальбер, директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ. Гость дневного разворота в пятницу, 18 апреля, после 16 часов.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бочкова, Максим Шевченко у нас со своим особым мнением. И давайте закончим этот вопрос, эту тему с Путиным и «Единой Россией». Вот спрашивает вас один из наших слушателей и зрителей, почему же Путин в таком случае не пожелал стать членом партии, которая объединила такое количество честных людей, как вы говорите?
Ну, это не только я говорю, а я еще раз, это говорят многие, потому что в партии «Единой России» 1,5 миллиона человек. Если кто-то предполагает, что они все нечестны, то мне просто жаль этого человека. Большинство людей – это, конечно, порядочные, честные
абсолютно,
люди.
Абсолютно, да. Но почему же Путин-то, к ним не захотел присоединиться?
Потому что мне кажется, что еще процесс формирования «Единой России» как политической силы не закончился до конца. «Единая Россия» была очень важным инструментом проведения политики в последние 8 лет, когда она была создана, очень важным инструментом, который позволил решить многие проблемы. Но сейчас наступает новый этап. Она по-настоящему должна стать политической партией в полном смысле этого слова. Партией с идеологией, партией с мировоззрением, партией с действием. Вот я уверен, что когда она станет такой партией, тогда и по-другому мы будем рассматривать отношения между Путиным и этой партией.
Давайте рассматривать то, что партией. Мы имеем на сегодняшний
сейчас
день.
Сейчас мы имеем следующую ситуацию. Путин ясно ощущает себя национальным лидером, человеком, который осуществлял и осуществляет в истории определенные действия, которые эту историю меняют. Он осуществляет себя, и нравится это кому-то или не нравится, человеком, который, ну, наверное, действует в чем-то, и исходя из собственных порывов, из собственного видения политической ситуации, но берет на себя ответственность как на единоличного лидера во многом. Вот Мюнхенская речь, например, или другие такие важные вехи путинского пути политического, все шишки падают на него.
Ну,
партия
понятно,
«Единая Россия», партии еще только предстоит брать на себя ответственность за политику, как внутреннюю, так и внешнюю. Вот сейчас она как раз это должна будет делать. Сумеет она сделать это или не сумеет, это вопрос времени. И есть еще вопрос, мне кажется, технологический, ведь на данном этапе Путин, который на самом деле ощущает себя лидером и человеком, который меняет историю, вступая в партию, должен подчиниться партийному аппарату. Любой член партии может получить взыскание, любой член партии может получить партийный выговор. Я не знаю, как там у них устроено в «Единой России», если честно, но я предполагаю, что, наверное, это так и устроено. Зачем Путину получать от кого-то, даже гипотетически, конечно, трудно представить, что кто-то ему объявит выговор с занесением в личное дело по партийной линии.
Следовательно,
президент воспринимает «Единую Россию» как политический инструмент.
Да, «Единая Россия» нужна Путину не как партия, а как вот этот вот самый инструмент, который можно использовать
если бы это было так, то не было бы того съезда, который прошел в Москве в понедельник, вторник. Потому что этот съезд показал, если мы внимательно проанализируем то, что там сказал Путин и то, что говорил Грызлов, что Путин именно потребовал от «Единой России» стать реальной политической силой и потребовал стать реальной политической партией. Он потребовал перестать быть просто клубом. Он сказал, что те, кто вступил в «Единую Россию», я не помню дословно, смысл был такой, ради какого-то получения бонусов или какого-то ради личного блага, они будут вычищены из рядов этой партии.
Правильно.
Вопрос-то важный, зачем это надо?
Да.
Зачем ему нужна политическая сила?
Конечно. Поэтому
да,
сам
нужна
он...
для того, чтобы было на что опереться в политическом пространстве.
Поэтому сам он может использовать эту партию по своему усмотрению, не вступая туда, не боясь быть вычищенным.
А что в этом плохого?
Что в этом плохого?
Да, что в этом плохого? Это такая политическая система в нашей стране.
Это такая политическая игра в нашей стране.
Мы живем не в Голландии, не во Франции, не в Великобритании, не в Соединенных Штатах Америки.
Объясните
мы живем в реальной Российской Федерации в начале 21 века.
Мы с вами начали об этом говорить. Почему на этом съезде, сколько там было народу,
было
делегатов?
Очень много. Огромный зал, гостиный двор, гостей было очень много.
Тысяча.
Были очень известные люди, и либеральных взглядов было людей
разных
много.
Разных взглядов очень, там, людей,
деятели,
да.
Культуры.
Почему люди, которые являются членами этой партии, то есть обладают правом голоса, чьи голоса никто не подсчитывал, как мы видели, даже воздержавшись?
Нет, почему подсчитывали?
Ну, почему Грызлов сказал, кто за?
Нет, даже единогласно. Все было по уставу. За изменение в устав было тайное голосование. Накануне были розданы бюллетени, результаты по счету были объявлены на следующий день.
Неважно, я спрашиваю о другом. Вот Путин. Его предлагают избрать лидером этой партии.
Да.
Он не является ее членом.
Да.
Да?
Он
кто
уже
за?
Согласился стать лидером.
Он уже согласился, да. Кто за, спрашивают? Единогласно.
Ну, это же партия, она какой выбирает себе способ голосования, такой она и выбирает.
Я не состою в этой партии, меня не интересует какой-то способ голосования.
Поэтому
это
мне
их личное
тоже это не
дело,
интересует,
да.
Поэтому,
меня
наверное, они сами распоряжаются.
Я не
с суставом, наверное, все проходит.
Безусловно, да. Я не понимаю, почему среди этих сотен или тысяч людей, которые там были на съезде, не нашлось ни одного, который бы задал хоть какой-нибудь вопрос на эту тему. Понимаете? Ну вот хоть какой-нибудь, который бы спросил, а почему этот человек не является членом партии? Там? Я не знаю. Или, а почему мы не можем выбрать лидером партии не Путина, там, а другого кого-нибудь? Ну, все что угодно можно было спросить. Наверняка у сотен или тысяч людей, которые там собрались, что-то такое в голове происходило, какие-то мыслительные процессы.
Я вас уверяю, что в дискуссиях, в том числе или в дискуссиях, которые проходили на «Эхе Москвы» с участием членов «Единой России», я сам слушаю вашу радиостанцию, такие дискуссии проходили и такие вопросы задавались. И разные варианты ответов, которые, наверное, если мы сейчас будем приводить в эфире, просто мы с вами не успеем договорить на эту тему.
То есть единственное место для дискуссии о судьбе «Единой России» — это
партия,
это
уже принятие решений, поскольку к этому съезду люди же тоже готовились. Вы знаете, нет, не только «Эхо Москвы». Были партийные форумы, были партийные конференции, круглые столы в рамках партии проходили. Я за два дня только участвовал, по-моему, в двух мероприятиях, которые проводила в фонде «Эффективной политики». И еще там в разных других три клуба созданы в партии дискуссионных.
Вы же не члены этой партии, вам зачем?
Я как эксперт. Там были эксперты тоже разных направлений. Потому что мне интересна судьба моей страны. Эта партия является единственной политической силой в моей стране. Поэтому мне интересна ее судьба, понимаете?
А почему вы, почему Шевченко не вступает в эту партию, спрашивает Ольга из Москвы, кстати?
Ну, потому что я не хочу вступать ни в какую партию. Я когда-то был членом, во-первых, потому что я член общественной палаты, а член общественной палаты не может быть партийным. Это раз, это формальная отговорка. А потом в 87-м году еще, я, в 88-м, я был членом Христианского демократического союза России, и я пока не готов вступать ни в какую другую партию. Я беспартийный человек.
Ну, хорошо, как вы думаете, китайцам удастся пронести олимпийский огонь через Тибет, как они хотят.
Пока китайцы сегодня показывают... Последние несколько тысяч лет китайцы показывают, что им удается все, что они по-настоящему хотят. Думаю, что это достаточно несложная процедура, потому что в Тибете нет никаких партизанских отрядов, нет никакой линии фронта, у них получится. Надеюсь, что никто не упадет в пропасть, не оступится, и что обвал не убьет того, кто этот огонь понесет. Других препятствий я, честно говоря, не вижу для пронесения олимпийского огня через Тибет.
А вы вот с кем там бежите, фигурально говоря? С теми, кто протестует, или с теми, кто огонь несет?
Я бегу с олимпийским огнем, поскольку я еще в советское время понял, что все эти бойкоты сначала Московской олимпиады, потом Лос-Анджелесской олимпиады лишают нас прекрасного праздника, каким является олимпиада как таковая, сама по себе. Вот Московская олимпиада без хорошей американской команды была не так интересна. И Лос-Анджелесская олимпиада без команды Советского Союза тоже была ущербна. И поэтому мне хочется, чтобы Олимпийские игры, которые по своей идее прекращали все политические конфликты и войны, не использовались вообще в политических целях. Поэтому я с теми, кто хотел бы, чтобы спортсмены всех стран бегали, прыгали, там, не знаю, спотыкались, побеждали или плакали от горя, чтобы этот спектакль состоялся в полном объеме. А что касается Тибета и Китая, то вопрос, конечно, непростой, потому что там ведутся достаточно грязные политические игры. Вот эти восстания монахов, так называемые, волнения, они же начались не по воле Далай-ламы. Далай-лама хотел вернуться в Пекин, он хотел установить...
Ну, не надо было про Далай-ламу говорить всякие слова, типа клика Далай-ламы.
Не, ну это нормальная китайская политическая фразеология, клика там Линьбяо, Далай-ламы, в этом нет ничего такого, это в Китае даже не замечают. Просто эти волнения затеяли американцы совершенно. Очевидно, они не заинтересованы в том, чтобы Далай-лама вернулся в Лхасу и институализировался.
Мы это обсудим в следующий раз, кто затеял какие волнения и куда наконец придет олимпийский огонь, с Максимом Шевченко в программе «Особое мнение». Спасибо вам.
Спасибо.